Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как всегда, начинаем с опроса. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к ВТО? ВТО – это Всемирная торговая организация, которая стремится к тому, чтобы не было торговых барьеров между странами. А ответы. Я считаю, что это хорошо, что Россия в ВТО. 8-495-134-27-35. Я считаю, что это плохо, что мы в ВТО. 8-495-134-27-36. Ну и вариант третий, как обычно, не знаю я, что это такое. 8-495-134-21-37. А еще раз повторю. 134-27-35 хорошо. 134-27-36 плохо. Что Россия в ВТО. И 134-27-37 не знаю. В последние дни происходит много разных любопытных событий, интересных, и, собственно, ключевые из них — это схватки разного рода, торговые между Соединенными Штатами Америки и Китаем, и, соответственно, схватки на нефтяном рынке. О нефтяном рынке я еще поговорю, что ставит под большой вопрос, ситуацию, собственно, что с этим делать. Обращаю ваше внимание, что президент России в Душанбе сказал, что торговые связи — это хорошо, и, соответственно, не нужно ничего разрушать, но мы при этом понимаем, что... поскольку Трамп уже окончательно для себя решил, что ВТО нужно разрушать, то в этой ситуации слова Путина можно воспринимать двояко. С одной стороны, как искреннее желание сохранить всю систему в целом, так и с другой, как некоторую, ну, такую отмазку, да, чтобы сказать потом через полгода, через год, ребят, ну, смотрите, да, мы хотели как лучше, но вы же сами не хотите. Но вы не хотите, значит, соответственно, и надо закрывать это безобразие. Ответов, как всегда, нету. Специфика любого политика состоит в том, что он всегда пытается произнести фразу, которую можно проинтерпретировать по-разному. Это принципиальная вещь. Вот тут вот мне вопрос задают. ВТО работает по американской подсказке. И вот это самое интересное место. Дело в том, что ВТО — это Бреттон-Вудский институт. А ВТО тогда она называлась Генеральное соглашение по тарифам и торговле, ГАТТ, была создана в 1944 году решениями Бреттон-Вудской конференции вместе с такими человеколюбивыми институтами, как МВФ и Мировой банк. Ну, давайте мы остановим голосование. Картинка получается чрезвычайно однозначная. 7% считают, что хорошо, 7% не знают, а остальные 86% считают, что это крайне плохо. Ну, то есть, в общем, на самом деле значительная часть людей считает, что ВТО это для нас крайне плохо. Я, со своей стороны, отмечу, что когда мы вступали в ВТО, последние годы я был активно против. Считал, что это очень серьезная ошибка. А почему? Дело в том, что Бреттон-Вудская модель, она создана в рамках, на первом этапе гегемонии, а на втором этапе после 91 года монополии группы транснациональных банков и стоящих за ними транснациональной элиты банковской, которая строила модель следующего вида. Она как контролировала эмиссию доллара мировой валюты, и дальше она собирала трансграничную ренту. Как она была устроена? Ну, на примере Соединенных Штатов Америки. Следующим образом. Значит, печатались деньги. Часть этих денег шли на поддержку спроса в Соединенных Штатах Америки. И в результате американские граждане оказывались в долгу перед банками. А часть шла на создание предприятий в странах третьего мира, где производились очень дешевые товары, которые потом продавались в Соединенные Штаты Америки же, тем самым людям, которые получили кредит на их покупки. При этом цена оказывалась ниже, чем если бы эти товары производились в Соединенных Штатах Америки, но основную посредническую маржу брали вот те самые банки, которые кредитовали всех. Они кредитовали инвесторов на строительство новых заводов, они кредитовали производителей на оборотные средства, и не надо считать, что в Китае независимая финансовая система, она в том виде, в котором она сегодня существует, работает только потому, что есть профицит торговли в долларах. Если этот профицит убрать, то за очень короткий срок финансовая система Китая полностью пойдет в разнос, потому что она тоже построена на дотациях эмиссионных. И, наконец, соответственно, получали посредническую маржу. А на первом этапе ее получали компании типа Walmart, а сегодня это в основном Amazon, но они тоже торгуют китайскими товарами. Почему против ВТО выступает торговых барьеров? А по банальным причинам. Потому что торговые барьеры позволяют защищать рынки, во-первых, а во-вторых, снимать маржу в пользу государства. Ну, условно говоря, китайское государство знает, что производство джинсов в Китае стоит $10, а в Соединенных Штатах Америки $50. Значит, оно резонно прикидывает, что $30 с каждых джинс можно взять. Потому что 40 это все равно дешевле, чем 50. Но там дальше наступает небольшая конкуренция, потому что есть джинсы там малазийские, вьетнамские и так далее. Ну вот, тем не менее. А что говорит ВТО? ВТО говорит, это наше, в смысле банкирское. И вот эта вот модель, которая существовала, ну, на первом этапе она работала только для Западной Европы, а потом она начала работать для Японии и Тайваня, потом она начала работать для Южной Кореи, с 70-х годов она стала работать для Китая. Можно сколько угодно рассказывать про китайское экономическое чудо и ругать нас, что мы не сумели сделать такое чудо. Но я напоминаю еще раз, Китай был допущен на американские рынки. Американские рынки пока на сегодня самые крупные в мире. Китай потребляет больше трети мирового потребления, а в 44-м году потреблял больше половины. Поэтому мировой спрос выражен в долларах. Но этого мало, еще и инвестиции выражены в долларах. Вот все кричат и вопят, что наш Центральный банк и наш Минфин как бы высасывают кровь из российской экономики. Да, высасывают, но это кровь рублевая. А они живут в экономике долларовой. Вот вы поймите, Набиуллина и там Силуанов, Кудрин, Чубайс и прочие, это люди, которые живут в рамках Бреттон-Вудской модели. Они живут там. Их вообще не волнует, что происходит в России. Знаете, была такая замечательная фраза, что хорошо, американская, что хорошо для General Motors, то хорошо для Америки. В приложении к России сегодняшней, с точки зрения либералов, это звучит так, что хорошо для доллара, то хорошо для России. Почему это хорошо для России, это отдельная тема. Вот это не обсуждается. Следующий шаг запрещен. То есть, если вы начинаете говорить с либералами на эту тему, они начинают нести пургу. Типа, мы дикие, мы безграмотные, у нас нету специалистов, у нас нет инженерной школы, вообще у нас ничего нету. Мы говорим, но вы же говорили то же самое в начале 90-х, когда у нас это все было. Говорит, ну тогда были сделаны какие-то небольшие ошибки, но все равно нужно было уничтожить коммунизм. Вот главная задача была ликвидировать возможность реставрации коммунизма, а теперь, когда мы... Но в процессе ликвидации возможности реставрации коммунизма были ликвидированы условия для самодостаточного существования российской экономики. И поэтому она даже претендовать ни на что не должна, а то, не дай бог, вместе с российской экономикой возродится коммунизм. Ну, а тут уже как бы дискуссия становится достаточно бессмысленной, потому что слово «коммунизм», как и слово «Сталин», для этих людей является априори ругательным. Да, это символ веры. То есть невозможно. Вы можете сколько угодно объяснять искренне верующему человеку, что он несет чушь. Ну вот объясните мусульманину, да, который из мечети идет. Парень, ну за что охренел? Какой Аллах? Что ты пургу несешь и что ты служишь этому идиоту муллу и т.д. и т.п.? В лучшем случае он как бы мимо вас пройдет, как мимо пустого места, а в худшем вы обретете некоторые неприятности. Такая же ситуация с нашими либералами. Ну, при этом, конечно, тщательное изучение показывает, что зачастую дело тут на самом деле в финансовых потоках, которые находятся под контролем, соответственно, в возможности сделать карьеру. К слову сказать, ненависть либералов к чекистам, она связана во многом с тем, что те карьерные лифты, которые были у либералов в 90-е и первой половине 2000-х, заняли чекисты. То есть это в чистом виде, это как-то ничего личного, только бизнес. Это, ну, как бы за деньги конкуренция. Типа, а почему это? Мы же такие хорошие, почему нас не пускают? Хотя на самом деле неправда, что не пускают по-прежнему в Центральном банке, в крупных госбанках, во всех государственных вузах, в правительстве. В общем, у либералов перед ними открыта дорога. Перед патриотами закрыта. Так вот, теперь давайте перейдем к нынешней политике Соединенных Штатов Америки, политике Трампа. Что говорит Трамп? Он говорит, как к слову и Путин, эта модель закончилась. Эмиссия доллара больше не дает экономического роста. И по этой причине нужно придумывать новые модели роста, потому что иначе у людей начнутся проблемы. Их же стимулировали эмиссии. То есть, если эту эмиссию приходится останавливать из-за того, что начинаются проблемы инфляционные, то в этом случае падает жизненный уровень населения. Падает сильно. В Соединенных Штатах Америки очень сильно упадет. Как минимум в два раза. Реальный уровень жизни. Я сейчас говорю не про цифры, потому что цифры нарисованные, что у нас, что в США, что в Евросоюзе, я даже не знаю, где сейчас можно найти реальные цифры. Дальше начинается разного рода построение. Да? Вот я оцениваю так, а другой оценивает так, и это как бы экспертное мнение, которое, ну, абсолютно невозможно доказать, потому что манипуляция цифрами — это искусство высокое, и, как и любое искусство, оно оценивается на уровне эстетики, а не на уровне формальном. Так вот, ну, грубо говоря, я вот этому верю, а вот этому не верю. Да, вот когда говорит Силуанов или Орешкин, я им не верю, ну, и все. А дальше... Картина следующая. Как можно поднять уровень жизни населения? Населению нужно дать возможность заработать. Единственный способ заработать – это что-то произвести и продать, если речь идет не об эмиссии доллара. Значит, для того, чтобы что-то заработать, нужно, чтобы у тебя это продали. Но если ты покупаешь китайские товары, то, соответственно, американцы на этом заработать не могут. А заработать могут только посредники, которых Трамп не контролирует. Он может, конечно, на посредников повышать налоги и на спекулянтов, но тут могут быть проблемы. Он уже для производителей налоги снизил, и теперь он хочет, ну, как бы, часть хотя бы ранее вывезенного производства вернуть обратно в Соединенные Штаты Америки. Отметим, что не только Трамп этим занимается, вся энергетическая реформа Обамы, знаменитая, частью которой была сланцевая революция, была как раз направлена на то, чтобы снизить энергетические издержки корпораций для того, чтобы они возвращались в Соединенные Штаты Америки. Не получается. Не получилось тогда. К этому имеется объяснение, но неважно. У Трампа немножко другая схема, не обамовская. Значит, он хочет вернуть производство. Раз и два, обеспечить продажу американских товаров в мире. Значит, план по валу перебить китайский, вьетнамский, индонезийский, таиландский невозможно. Ну, просто невозможно. Никогда в Соединенных Штатах Америки товар не будет стоить дешевле, чем в Китае. Просто потому, что зарплаты, страховки и все остальное в США больше. По этой причине нужно либо продавать нечто, что не производится, например, нефть, либо же нужно продавать внутри страны, где можно защитить рынок. Вот именно этим Трамп и занимается. Он придумывает, что можно продавать. Но в мире есть конкуренция и по сырью. Именно по этой причине Трамп активно пытается впарить Евросоюзу американский сжиженный газ. Тут проблема. Не получится. Да, российский газ всегда будет дешевле. И для Евросоюза, который живет на грани рентабельности, невозможно. То есть можно только политическими усилиями выкручивать руки, не получается. Да, вот тут Евросоюз стоит насмерть. А вот с нефтью можно попытаться вытащить с рынка некоторых производителей. Что сегодня делают Соединенные Штаты Америки? Они активно вместе со своими союзниками из Саудовской Аравии лоббируют проект ОПЕК+. Значит, что это такое? Это снижение поставок с целью повышения цен. Ну да, Соединенным Штатам Америки нужны высокие цены, потому что сланцевая нефть, там сложные технологии. Но при этом, соответственно, те, кто не поставляет нефть на рынке, эта нефть замещается американской нефтью. То есть, иными словами, те, кто играет в эту игру, тот теряет свои рынки. Да, цены немножко растут, но я обращаю ваше внимание, что цены Соединенными Штатами Америки манипулируются напрочь. Просто вот, ну вот, в любую сторону. История с танкерами очень показательна. Что, кто-то всерьез думает, что это Иран сделал? А цены на нефть подскочили. О как! Обратите внимание, что, как это, ловкость рук и никакого мошенничества. Сначала американцы предлагают всем снизить поставки. После этого замещают своей нефтью недостающие. И после этого цены повышаются как бы сами собой. Вот картинка. При этом обращаю ваше внимание, это в чистом виде рыночная операция. Это не угроза войны, именно по этой причине вся эта как бы инсценировка, что это сделал Иран, сделана так топорно. Это просто отмазка. То есть Соединенные Штаты Америки сказали, вот наша позиция, вот мы исходим из того, что это кино истина, и мы исходим вот из этого. Все остальные претензии не принимаются. Да, все. Вот вы можете сколько угодно объяснять, что вот смотрите, а мы тут доказали еще чего-то. Все позиции американских чиновников будут банальны, ничего не знаем. Вот. Вот. Вот это вот картинка. И они это делают очень и очень качественно. Еще раз повторю, Трамп играет в этом месте не в политику. Он меняет рыночную модель. И по этой причине играть сегодня в ВТО – это дурость. Вот то, чем занимается Трамп на примере нефти. Разумеется, нефть – это не тот товар, который попадает под регулирование ВТО. Он биржевой. Но политика Соединенных Штатов Америки по нефти четко показывает, что они радикально изменили модель. И по этой причине модель ВТО больше не работает. И по этой причине отношение Трампа к нам позитивное. Это не значит, что он нас любит. Знаете, как в известном анекдоте: «Гиви, ты любишь помидоры? Кушать люблю, а так нет». У Трампа к нам конкретный интерес. Если он делит мир на зоны, между которыми возникают торговые барьеры, то между лидерами зон должны быть рабочие отношения. Сегодня отношения США и России нерабочие. Возникает вопрос, а почему мы должны быть лидерами? Может быть, кто-то другой будет лидером? Ну, назовите мне кого-нибудь другого. Вот давайте смотреть, да, вот этот вот кусок, условно говоря, евразийский, то, что восточней Германии, Австрии, Италии слева и, соответственно, до Японии справа. Кто там будет лидером? Ну вот кто? Варианты. Польша? Ха-ха. Япония? Ну, в общем, тоже. Турция? Ну, в общем, тоже. Да, мы не самые сильные в экономическом плане. Япония нас сильнее, но в политическом-то мы сильнее. А эта задача, прежде всего, политическая, а не экономическая. И в этом смысле Трамп смотрит на ситуацию крайне трезво, что нужно политически с Россией дружить, при этом на каждом, в каждой торговой ситуации отыгрывать максимум, что можно отыграть. А мы что делаем вместо этого? А мы уступаем. Зачем? Почему? Не, ну я понимаю, что у нас в правительстве, в центральном банке сидят вредители, но государство-то должно как-то более-менее понимать, что происходит. Ну все, эта модель закончена. Значит, представителей этой модели нужно убирать. Но если у вас произошел переход с английского языка на китайский. Глупо держать в качестве переводчиков специалистов по английскому. Нужно искать специалистов по китайскому. А у нас такая ситуация, да, у нас разрушается вот эта вот либеральная модель, но мы продолжаем нашу стратегию отдавать либералам. Обращаю внимание, кстати, что либералы не в состоянии никакую стратегию предъявить. Вот у них вообще... Предъявить они не могут ничего. У правительства нету никакой программы среднесрочной, стратегической. Есть голая тактика. Вот этот сделаем нацпроект, вот этот нацпроект. При этом правительство даже не в состоянии сопровождать эти самые нацпроекты. Приходится делать какие-то внешние штабы, дополнительные штабы. Но это и естественно, да, когда в Министерстве промышленности нет ни одного человека, который разбирается в производстве. А в Министерстве сельского хозяйства нет ни одного человека, который бы знал, чем отличается брюква от картошки. Ну и как с этим быть? Вот до тех пор, пока мы это не изменим, ничего не получится. В общем и целом можно сказать, что ВТО умирает у нас на глазах, и, в общем, больше об них можно не вспоминать. Перерыв на новости.
Извините, можно войти?
А вы кто?
Хороший вопрос. Хороший вопрос.
Самые подкованные гости отвечают на самые продуманные вопросы. Со вторника по пятницу после 11 утра. Хороший вопрос.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. У меня два вопроса экономических по вашему семинару на Тенерифе. Это Ростислав.
Да, слушаю вас.
Вот Канары, ведь провинция Испании.
Да.
Чем их экономические отношения с Мадридом отличаются от Брянска с Москвой? Разве Санта-Клус дает Мадриду акциз на бензин, как у нас?
Нет, второй... там налогов не платят. Тенерифе — это очень специфическая территория, там не платят налогов практически, и они все идут на внутреннее развитие. Это такая отдельная территория.
Да, еще, Михаил Леонидович, если сравнить Испанию и Гибралтар, сколько, например, получает в филиале британского ФАПСИМ в Гибралтаре по сравнению с их коллегами из Генкомиссариата информации в Мадриде? Не знаете ли?
Нет,
еще, не знаю. Еще, где лучше зарплаты? В Испании или в Гибралтаре? Случайно, не знаете?
Нет, это вопрос очень сложный, потому что, ну вот я просто разговаривал, я вчера разговаривал со своим школьником бывшим, который уже там лет 30 живет в Соединенных Штатах Америки, 30, да, уже 30, да. И он, соответственно, мне сказал, что в США зарплата сама по себе бессмысленна, потому что если человек живет в Лос-Анджелесе или где-нибудь в Кремниевой долине, то у него стоимость жизни настолько превышает стоимость жизни где-нибудь в алабамской глубинке, что просто невозможно сравнивать. И по этой причине в США говорить о зарплате, о средней, имеет смысл только если ты четко совершенно объясняешь, где ты живешь. А в нашей стране ситуация похожая, но в меру. То есть в Москве, конечно, уровень зарплаты выше, чем в провинции, но и стоимость жизни выше. И, собственно, преимущество Москвы-то только в том, что рынок больше, и поэтому больше возможностей устроиться. Но жить лучше, чем... в Москве, можно и за пределами Москвы. В США это не так. Вот, поэтому это очень сложно. Это надо каждый раз анализировать очень тщательно. Это отдельное искусство. А, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, Крым.
Да.
Михаил Леонидович, большая просьба. Можно как-то ускорить озвучку Павлом Ивановым ваших статей на вашем сайте? А то, честно говоря, удобнее слушать иногда бывает.
Понятно. Ну, вы знаете, это как бы тут надо разговаривать с администрацией. Это не совсем правильно. А, ну, коли уж заговорили про мои выступления, значит, я напомню, что в конце июня в Минске состоится наш большой семинар с Русланом Макаровым. Собственно, 4 дня он будет идти. Собственно, основной там докладчик будет Руслан Макаров, и посвящено это будет цифровым технологиям. Я обращаю ваше внимание, я в своих выступлениях вообще практически не затрагиваю цифровые технологии, что на сегодняшний день может быть не совсем правильно. Но вот в Минске об этом будет разговор. А 20 июля в Санкт-Петербурге будет мой традиционный семинар, на котором мы будем обсуждать, ну, как бы, политическую ситуацию в стране с точки зрения тех объективных экономических проблем, в которых мы находимся. Вот. Вот это вот, как бы, те вещи, которые происходят. Я хочу еще одну вещь сказать. Мне тут письмо пришло. Поясните, пожалуйста, такой момент. Я с 2003 года слышу вещание, что доллар вот-вот рухнет, что внешний долг США не оплачиваем, а грядет всемирная катастрофа. Прошло уже 16 лет, а доллар не падает, прогнозируемая дата крушения доллара снова меняется. Почему снова и снова откладывают крушение? Вы знаете, вот я, к сожалению, на этот вопрос ответить не могу, поскольку я никогда не говорил, что доллар вот-вот рухнет, что внешний долг США не оплачиваем. Он вполне себе обслуживаем. Если ставку не повышать, то даже они тратят на обслуживание меньше, чем было там где-то, условно говоря, в 80-е годы. А что касается крушения доллара, то это такая мечта некоторых американофобов, но к которым я не отношусь. Поэтому, вообще говоря, вы не совсем правильно выбрали адрес, по которому этот вопрос нужно задавать. Вот. А вот что касается распада мировой долларовой системы, то, как мы слышали, вот президент Российской Федерации на прошлой неделе, там, ну, полторы недели тому назад, на форуме в Санкт-Петербургском сказал, что Бреттон-Вудская система себя исчерпала. Не могу с ним не согласиться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Да. У меня несколько вопросов, просьба дослушать до конца.
А зовут вас как?
Андрей. Первый вопрос такой. Сечин на форуме недавнем сказал, мы должны вернуть рынку его былую славу.
Рынку это, чего?
Вот да, что он имел в виду?
Потом, я не знаю.
Какой рынок? Вот. И вот апологеты рыночной модели, вы говорите, это вот Набиуллина, Силуанов и подобное, вот не являются ли истинными апологетами вот Сечин, Чемезов и ему?
Я прошу прощения, а давайте уж тогда будем аккуратно, да, себя вести и скажем следующее, что Чемезов и прочие, я, это мне сказать сложно, а что касается апологеты рыночной, то вы уж меня извините, конечно, но можно ли считать рынком ту модель Бреттон-Вудскую, которая сегодня действует, это большой вопрос. Потому что это на рынке вы приходите и предлагаете покупателю товар. А, соответственно, здесь, в нынешней ситуации, вы должны прийти в банк и договориться с банком, чтобы он кому-то дал деньги на покупку вашего товара. Если вы это считаете рынком, то уж извините. В этом смысле, может быть, как раз Игорь Иванович и имел в виду, настоящий Игорь Иванович, что надо вернуться к прежним рыночным моделям. Тогда он в этом смысле солидарен с Трампом, например.
Хорошо, еще вопросы такие. Вот Кудрин сказал, что у нас плохо идет дело с национальными проектами, что это неэффективная форма организации. Вот сейчас много говорят о проекте по искусственному интеллекту. Вот я сам... некоторые отношения к деятельности, вот я с коллегами общаюсь, там приглашали их на какие-либо там совещания по этому поводу, никого не приглашали, а среди них просто ведущие специалисты в этой области. А ведь это такое, кстати, дело, что для его полноценной реализации, вот вы сами математика знаете, что надо ни много ни мало менять коренным образом вообще систему образования в области прикладной математики и информатики. Если она раньше была заточена на численные методы, то сейчас надо, наоборот, ее переориентировать на большие данные, это совсем другая математика. И вот... я чувствую, что этот проект выразится в какой-нибудь очередной бюрократический распил. Вот где тут уязвимость? То есть как правильно было бы, на ваш взгляд, профессиональному математику организовать вот этот национальный проект?
Вы знаете, тут дело не в профессиональном математике, это скорее дело в государственном управлении. Ну, давайте смотреть. Я вам расскажу. Значит, сегодня система государственного управления выстроена в 90-е годы, работает невероятно неэффективно. Я привожу пример. Вот знаменитая история. Некоторое время тому назад наши власти, политические, и президент в частности, озаботились очень опасной ситуацией, что у нас нету секретов оборонных. Почему? Дело в том, что у нас, например, засекречен оборонный бюджет. Но он же исполняется казначейским образом. Деньги поступают на банковские счета, а банки всю информацию о своих платежах немедленно передают Визе, MasterCard, Swift. И таким образом все точно знают не просто, какие предприятия получают оборонные бюджеты, но и даже какой конкретный мастер какую конкретную премию получил. Ну, типа там, вот те, кто делает армату, получают такую-то премию, те, кто делает там ракеты земля-воздух, получают такие-то премии. Это все известно Западу в режиме реального времени. Поэтому было принято решение сделать такую же штуку, как в Китае, сделать внутреннюю систему платежей, которая закрыта для внешнего наблюдателя. А дальше обнаружилось, что мировые лидеры по производству платежных систем, сейчас повторяю, мировые лидеры, это российские компании. И дальше вот к этим, ну, по крайней мере, к одному из этих мировых лидеров пришли люди из одного из крупных государственных банков, в котором находится как бы вполне себе либеральная... такое вот абсолютно рыночное, выражаясь современным языком, руководство, пришли и сказали примерно следующее, что, ребят, тут объявляется конкурс, очень много денег, очень много, сильно больше, чем нужно реально, чтобы сделать этот проект. Это конкурс очень сладкий. Поэтому давайте мы договоримся так. Если вы дадите нам денег, чемодане была озвучена конкретная сумма, то мы обеспечим, чтобы вы участвовали в конкурсе. На что они получили ответ? Мы мировые лидеры. У нас там офисы в Лондоне, в США, в Бразилии, в Малайзии. И мы в эти ваши игры играть не будем. Не хотите, чтобы у вас была хорошая платежная система? Ее не будет. Как вы понимаете, деньги были распилены. И что же получилось в результате? Теперь всю секретную информацию, правда, перестали выдавать Западу в режиме реального времени, но стали ее выдавать раз в сутки пакетом. Это, конечно, выдающийся результат. Ну, вы думаете, что в случае с искусственным интеллектом будет лучше? Я не уверен.
Так вопрос-то был, как правильно организовать вот подготовку да. этого проекта?
Но прежде всего, нужно выгнать всех либералов с госслужбы, вообще всех, из Центрального банка и из правительства, вместе с их моделью. А модель у них очень простая. Чиновник ни за что не отвечает. И, соответственно, поручать работу тем, кто в ней разбирается, а не осуществлять 150, как бы осуществлять эту работу через 150 посредников, которые воруют 98% бюджета и что характерно выводят в западные банки. Вот такая вот история. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил Леонидович, да. Это вновь Павел, вновь Крым. Да. А вопрос, собственно, забыл задать вам. Да. Как вы на данный момент оцениваете шансы условно монархической партии среди условных патриотов?
Ну, вы знаете, у нас рейтинг монархической партии в народе 3-4%. И по этой причине шансов у нее нет. А, да, в элите он больше. Почему? Потому что современное чиновничество, оно очень склонно к сословным идеям, а монархизм у них ассоциируется именно с этим. Ну, грубо говоря, ты получишь звание барона, и тогда уж у тебя все будет хорошо на всю оставшуюся жизнь. Вот. Но это невозможно. Современная экономика в рамках сословного общества существовать не может, в принципе. Ну, со всеми вытекающими. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович, Роман, Москва. Да. А могли бы вы прокомментировать, вот сейчас в новостях было объявление, что Бабич назначен замминистра экономического
развития. Да, я слышал.
И, соответственно, не связано ли это с тем, вот то, что вы говорили до этого, что начался этап удаления либералов и приход патриотов, и, соответственно, не связано ли это с анализом по Санкт-Петербургскому экономическому форуму, где, в общем-то, экономический блок как-то, в общем-то, очень вяло выступал по поводу нацпроекта.
Ну, экономический блок вообще выступает крайне вяло, потому что у них нету никакого не то что позитива, а хоть чего-нибудь. Да? То есть они несут такую пургу, что дальше делать некуда, что дальше делать нечего. Но нынешнее Министерство экономического развития — это место, которое ни конструктивно никакой деятельности не приспособлено. Его надо менять радикально. И по этой причине я не думаю, что это может рассматриваться как позитив. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Рынком сбыта для Китая была и есть Россия. Считаете ли вы, что Китай поднялся за счет России уже?
Зовут вас как? Алло.
Ольга.
Ольга. Да, Ольга, в чем вся проблема? Дело в том, что Россия для Китая это даже не провинция китайская, это еще меньше. То есть мы фактически, в общем, не можем влиять на китайскую экономику. Китай поднялся за счет внутреннего рынка Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки, воюя с СССР, дали Китаю возможность проникнуть на свои рынки. А то, что делает сегодня Трамп, это как раз попытка выдавить Китай с этих рынков. Получится, не получится, что получится, это тема отдельная. Ее можно обсуждать долго и с большим интересом. Но да, вот она существует. И в кои-то веки мы к этой теме впрямую не причастны. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Михаил, Москва. У меня два вопроса. Первый вопрос. Выпускник Ленинградской военно-медицинской академии, некто доктор Ломачинский, по-моему, написал замечательный рассказ «Центрифуга» и в конце поставил диагноз «дебилизм с осложнением в виде большой мохнатой рукости». Вот с вашей точки зрения, вот с этим диагнозом, сколько у нас либералов? И второй вопрос. Вот вы говорили о получении выгоды банками-посредниками в рамках Бреттон-Вудской системы. А не могли бы вы более конкретно сказать, какие именно эти банки?
Ну, я их все помню, что ли. Ну, и они же как бы все известны. Да, это все транснациональные банки. Там Мэрил Линч, Банк оф Америка, Джеппи Морган. Они там объединялись после кризиса 2008 года, поэтому их меньше стало. Вот. Кроме того, имеются еще транснациональные крупные компании, имеются объединения, мощные фонды. Так что я специально этим не занимался. Понимаете, я же, ну, как бы это, на самом деле, мне это не очень интересно. Я занимаюсь именно экономикой, то есть основами процессов экономических. А кто за ними стоит, кто акторы, для этого есть другие люди, которые в этом деле специалисты. Ну, например, этим занимается Андрей Фурсов. У него это очень интересно получается. Вот. И поэтому, ну, как бы, ну да, этим занимаются еще разведка, там еще кто-то. Ну, я надеюсь, в любом случае, что наша разведка этим занимается. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день. Александр Денис.
Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, а не кажется ли вам, что смена мировой экономической системы, ну и, собственно, социально-политических формаций, зависит в первую очередь от готовности материальной базы цифровой экономики? Есть мнение, что оцифровать все насквозь можно будет лет через 10-20, и вот тогда и наступит глобальная распределительная экономика в разных, собственно, видах, да, у кого в правом формате, у кого в левом.
Вы знаете, оцифровка штука, конечно, хорошая, это мечта Газплана. Но могу вас уверить, что если у вас производить нечего, и ничего не производится, вы это не распределите. Без хозяйственной модели вся эта оцифровка работать не будет. Да, китайцы успешно проанализировали, во всяком случае, попытку сделать цифровой концлагерь. Социальные рейтинги, когда вот эта самая система Big Data изучает все ваши поступки, каждое ваше доброе дело она учитывает, каждое нехорошее дело учитывает тоже. Если вы в течение месяца 25 раз перешли улицу на красный свет, то ваш рейтинг опускается настолько, что вы не можете себе купить билет на самолет. Это, конечно, сильно и грамотно. И, в общем, всеми специалистами по антиутопиям, включая Библию, эта ситуация описана как недопустимая. Но все равно я, как экономист, могу вам сказать, что если не существует хозяйственной модели, обеспечивающей получение прибыли в том или ином виде, в СССР прибыль получала не предприятие, прибыль получала государство. Но она всегда была. СССР было очень качественно устроено. Это единственное государство в мире, в котором прибыльные были даже пассажирские пригородные перевозки, электрички. Так вот, если у вас нету правильной модели хозяйственной, то никакой цифровой концлагерь вам не поможет. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Андрей, Алексей Скорец. Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, А вот лучшие умы мира мечтали о мировом правительстве, что будет все управляться это в глобальном масштабе, поднимать отсталые страны, вот как Китай подняли американцы. Разве это плохо?
А, видите ли, в чем дело? Существовать мировое правительство не может, даже в условиях бигдата. Невозможно. Дело в том, что так устроена система, что если у вас больше трех этажей управленческих, то сигнал полностью теряет смысл при движении и сверху вниз, и снизу вверх. И по этой причине управлять слишком большими системами невозможно. Возможно заниматься их направлением. То есть, например, в СССР была система планирования, но по мере ее усложнения обнаруживалось, что вы не в состоянии понять, что происходит на заводах. Да и ладно бы на заводах, там, в НИИ, еще чего-то. И в конце концов эта система начала разрушаться. Да, разумеется, ей помогли разрушиться, но она бы рухнула бы все равно, потому что в ней не было, перестал образовываться тот самый дополнительный продукт, добавленная стоимость, без которой экономическая система работать не может. А вот, соответственно, попытки сделать мировое правительство, ну, понимаете, это легенда, да, что оно может быть. Вся эта история с бигдатой, это на самом деле не управление, это попытка контроля над людьми, чтобы они не лезли туда, куда не стоит. Ну, условно говоря, соблюдали заповеди, не 10 заповедей, а какие-то еще заповеди очень жестко. То есть наказания неотвратимы и сразу. Но, как показывает опыт, заставлять людей соблюдать 10 заповедей сложно. И, в общем, они не предназначены для абсолютного исполнения. Это скорее, ну, собственно, в этом и суть слова мораль, совесть. То есть человек должен понимать, что он нарушает, но в жизни, в общем, не нарушать практически невозможно. А если вы это делаете очень жестко, то у вас общество пойдет в разнос довольно быстро. Так что это вопрос сложный. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Иванович. Геннадий, Москва. Если позволите, два коротких вопроса. Вот в 98-м году, значит, политический тяжеловес Черномырдин был замещен Сергеем Кириенко. Вопрос. Наблюдаете ли вы признаки приближения острой фазы кризиса? Это первый вопрос. Второй. Вот я тут смотрел ролик Кости Семина, посвященного в сериале «Чернобыль». Вот с учетом концепта Игоря Острецова, по ком в этот раз ударил колокол, как вы считаете?
Знаете, вы мне называете имена, которых я не знаю, поэтому я ничего тут прокомментировать не могу. Что касается вероятности политического кризиса, да, его вероятность растет, но обсуждать это более-менее подробно мы будем вот как раз 20 июля в Санкт-Петербурге на моем традиционном семинаре. И в этот раз моим партнером будет Переслегин, который, как известно, футуролог. То есть мы попытаемся поговорить не только о краткосрочном будущем, но и о, ну, грубо говоря, когда нас накроет эта волна, но и о том, собственно, а куда мы выйдем лет через 15-20, и не только мы. И, к слову сказать, вот там-то и можно будет тому же Переслегину задать вопрос о том, что он думает по поводу предстоящего мирового правительства, бигдаты и так далее. Потому что у меня-то есть совершенно другое представление. Опять же, я хорошо понимаю, что такое программирование, и поэтому я хорошо понимаю, что у вас эта система будет работать весьма и весьма специфическим образом. То есть на самом деле представление о том, как все устроено на самом деле, и легенды, они довольно сильно различаются, и довольно часто выясняется, что это различие настолько велико, что невозможно даже объяснить нормальному человеку, что же на самом деле можно сделать. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.